С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Здравствуйте. Почему власти Ингушетии именно сейчас предложили объявить амнистию боевикам? Продолжение нового уголовного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. В Сербии осуждены 13 бывших солдат и офицеров югославских вооруженных формирований за массовое убийство хорватов в 1991 году вблизи города Вуковар. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил о намерении начать диалог с участниками вооруженного подполья и об их возвращении к мирной жизни. В этих целях глава республики готов объявить амнистию тем из них, кто сдастся добровольно и не окажется причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Инициатива ингушского президента, по его же словам, получила одобрение в Кремле. Над этой темой работал сегодня мой коллега Олег Кусов.
Амнистию для участников незаконных вооруженных формирований и военнослужащих федеральных войск, участвовавших в боевых действиях на Северном Кавказе, объявляли несколько раз. Наиболее масштабная была объявлена в сентябре 2006 года, после того, как Государственная Дума России приняла постановление об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контртеррористической операции на территории субъектов России, находящихся в пределах Южного федерального округа. Амнистия действовала до 15 января 2007 года. Тогда российские силовики назвали ее итоги успешными, но не стали скрывать, что этим правом воспользовались преимущественно в Чечне. Ингушетию прошлая амнистия почти не затронула. Теперь инициатива исходит непосредственно из МАГАСа. Как подчеркнул член Совета Федерации от Ингушетии Исаак Остоев, президент Евкуров эту проблему знает не понаслышке.
Общеизвестно, что не Чеченская республика сама по себе взятая, не Ингушская республика, согласно действующему конституции, объявлять какие-либо амнистии не имеют законодательного права. Объявлять амнистии имеют право только федеральные органы власти, в частности Государственная Дума. Но то, что делается заявление, неоднократно делались амнистии по период событий в Чеченской республике, и то, что сейчас заявляет новый руководитель республики Ингушетия Евкуров. Речь идет о том, что они в интересах все-таки пресечения вот этих бандитских поползновений, террористической активности, готовы при определенных условиях войти с ходатайством в Государственную Думу, вышестоящие органы, к президенту, о применении амнистии в отношении лиц, совершивших менее тяжкие, не тяжкие преступления. Такие вещи, если вы помните, делались, они давали определенные результаты, хотя я не могу сказать по опыту Чеченской Республики, что во всех случаях это давались. Были разные периоды. Были периоды, когда под амнистию уходили люди, потом они снова возвращались к боевикам. Но были люди, которые твердо стали на позиции Ахмад-Хаджи Кадырова, вели ожесточенную борьбу. Поэтому то, что сегодня Евкуров хочет испробовать как один из методов воздействия на ситуацию, и такой метод, я думаю, в этом ничего предосудительного нет. Но надо это делать очень взвешенно. Я думаю, он человек военный, хорошо знающий этот предмет, что он не допустит того, чтобы люди для продолжения своей бандитской террористической деятельности выйдут на свободу, выйдут из лесов и начнут усугублять и без того непростую обстановку.
Говорил член Совета Федерации от Ингушетии Исаак Остоев. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко полагает, что руководство Ингушетии пытается воспользоваться опытом соседней Чечни.
Но, к сожалению, опыт Чеченской Республики так и не учитывается. Потому что в Чечне после всех этих амнистий активизация боевых действий практически нисколько не снизилась. Да, удалось там какую-то часть боевиков перетянуть на свою сторону, ввести их в различные структуры органов власти, за это по принципу личной преданности. все это привело к конфликтам внутри руководства Чеченской Республики, к убийствам заказным, и стабильность это нисколько не вызвало. Проблема заключается в том, что, во-первых, власти Ингушетии никак не могут скрыть все это подполье, изолировать внешние и внутренние источники финансирования и каналы влияния на эту ситуацию. Во-вторых, это больше пиаровский ход. И самое главное, что Москва опять наступила на те же грабли, что и с Дядиковым. То есть Якуров изменить эту ситуацию, переломить ее не может. Это заслуженный человек, заслуженный офицер, но у него нет опыта работы. С другой стороны, это подполье, оно так или иначе опирается и на то подполье, которое есть в Чечне, и то, которое есть в Дагестане. Здесь нужна именно вот общая политика на Кавказе.
В Чечне удалось вырвать из подполья многих молодых людей, утверждает глава антикоррупционного комитета Северного Кавказа Муса Садаев.
Есть хорошие прецеденты по Чеченской Республике, где тысячам ребят выводили из лесов, из гор, спасенных тысячу жизней, созданных много тысяч семей. Это очень важный фактор. Если Якурову это удастся сделать или власть его поддержит, это будет великолепным ходом. Да, конечно, среди них есть жестокие люди, которые очень много крови пролили. Я думаю, власти должны определиться или поголовную амнистию объявить, или же частичную амнистию. На самом деле в эту ситуацию были втянуты много ингушей. Именно втянутые в обманом, ну, под разным предлогом, молодые ребята, надо их вывести любыми путями.
Вооруженные группировки радикальных исламистов действуют сегодня на территориях почти всех северокавказских республик, утверждает Алексей Ващенко.
После смерти Шамиля Басаева, Хаттаба, ваххабизм на Северном Кавказе не прекратил свое существование. Дока Умаров и другие, они как продолжали там действовать, так они и действуют. И сеть их только расширяется. Ситуация в Дагестане. Там контртеррористические операции уже идут несколько лет. Ежедневно там взрывы, подрывы, захваты домов, заложников, обстрелы, зачистки. И тем не менее ситуация не прекращается. Потом вспомните заявление Кадырова, который говорил, что да, вот у нас там осталась маленькая горсточка боевиков, но там где-то меньше тысячи, вот сейчас нам еще чуть-чуть, и все, и мы с ними справимся. И вот это вот чуть-чуть, оно уже прошло несколько лет, но ситуация не решена. А после августовских и сентябрьских событий там, наоборот, был замечен приток молодежи вот в эти отряды ваххабитов и боевиков. К сожалению, руководство России и Медведев, и Путин или недооценивают эту ситуацию, или они просто не знают, что делать. Потому что вот эти вот денежные вливания в экономике Ингушетии, Чечни и всех остальных республик, попытка задобрить деньгами и хорошим расположением, она все равно ни к чему не приводит. Она просто приведет Россию и Кавказ к очередной беде.
Так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров выступает с идеей амнистии не впервые. Несколько дней назад он уже объявил финансовую амнистию для чиновников-коррупционеров, которые добровольно возвратят похищенное ранее в казну. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по новому делу ЮКОСа бывший глава компании Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранности ее имущества. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может стать кандидатом на пост мэра Сочи, место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Лугового, напомню, в Великобритании считают главным подозреваемым в убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов 30-31 марта в Москве. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий выдвигать списки кандидатов на муниципальных выборах только политическим партиям. Министры финансов и главы центробанков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня под Лондоном меры по преодолению глобального кризиса. Как всегда, все наши новости, репортажи корреспондентов, мнения экспертов, блоги авторов, все эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти на сайте радио по адресу www.svobodanews.com. ру. Кроме того, хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. И сегодня в числе главных тем, например, такая – это дискуссии в НАТО о будущем альянса. Как скажется на механизмах трансатлантического сотрудничества возвращение Франции в структуры военного командования. Будут и другие темы, все это в 20 часов по московскому времени, не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, давайте начнем, как договаривались. Вот вчера в нескольких российских городах прошел день несогласных. В субботу, завтра намечается, опять же, в нескольких местах в России день народного гнева. И вот, как вы мне сказали, и сам я что-то успел посмотреть, конечно же, европейские газеты очень так бурно отреагировали на это событие и на то, которое будет. Так что давайте о самых ярких материалах. Пожалуйста, вам слово.
Несомненно, европейские газеты не могли пройти мимо этой темы. Начну с итальянской газеты «Corriere della Sera». Ее автор Фабрицио Драгосей рассуждает в своей статье следующим образом. Кризис все больнее кусает Россию. Оппозиция выходит на улицы, чтобы сказать свое слово. До избрания Медведева на пост президента многие думали, что он спасет демократическую Россию. Молодой юрист мог остановить скатывание к авторитаризму Владимира Путина. Однако очень скоро оппозиция разочаровалась и нынче воспринимает Медведева как инструмент в руках бывшего президента, который временно довольствуется менее престижной должностью премьер-министра. Словно бы подтверждая правоту критиков, Медведев вчера обратился к казакам с просьбой оказать помощь в противостоянии возможным проявлениям массового недовольства. Между тем, экономические трудности выбили российских олигархов с первых мест в мировых рейтингах сверхбогатых людей, пишет тот же Фабрицио Драгосей в газете «Corriere della Sera». Ходят слухи, что некоторые из них, то есть из олигархов, могут начать призывать к политическому неповиновению. Согласно неофициальным опросам, многие из российских олигархов недовольны тем, как дуэт Путин в Медведеве ведет борьбу с кризисом. И только лишь страх разделить судьбу бывшего владельца ЮКОСа Ходорковского удерживает их от открытых действий. Это была итальянская «Corriere della Sera». С вашего позволения, еще одну цитату я себе позволю из газеты швейцарской. Называется она «Le Temps», то есть «Время», и выходит на французском языке. Корреспондент газеты Александр Бие пишет о том же явлении, о днях несогласных, о проявлениях неповиновения. Он пишет, 4000 ОМОНовцев встречали в четверг вечером участников несанкционированного марша несогласных в центре Москвы. Но те решили поиграть в кошки-мышки. К этой стратегии все чаще прибегает оппозиция, добивающаяся незначительного успеха на фоне экономического кризиса. Возможно, ее вдохновляют нынче результаты опроса, проведенного Левада-центром. 23% респондентов уже не исключает вероятности участия в демонстрациях с требованием усилить меры по борьбе с кризисом, пишет тот же корреспондент. Кремлю, безусловно, не грозит нынче народное восстание, но власти принимают всерьез опасность серьезного большого всплеска недовольства, который может спровоцировать кризис. Несмотря на пока еще скромные масштабы движений и протеста, Кремль не намерен позволять либеральной оппозиции воспользоваться сложной экономической ситуацией. Это швейцарская газета «Le Temps». И у меня еще есть какие-то другие публикации, но я думаю, мы не станем все время отводить только одной теме. Может быть, перейдем к другим.
Давайте, конечно, темам. Ефим, тем более я догадываюсь, какая, естественно, еще обсуждается кошмарное убийство в Германии, да, которое вот уже второй день тоже главная тема, наверное, европейских газет.
Совершенно верно, совершенно верно. Что еще обсуждать через день после той кровавой бойни, которую в своем бывшем колледже или школе в Виннендене немецком устроил 17-летний подросток, которого многие газеты еще по привычке называют Тим К, а другие уже
фамилию уже известна,
его фамилию, конечно. Да. Немецкая газета «Франкфуртер Рундшау» пишет, нынче становится очевидным, что в подростке уживались две личности. Замкнутый, ничем не выделявшийся, приветливый юноша, с одной стороны, и отчаянный, расчетливый и психически нездоровый человек, с другой стороны. В общем-то, жители небольшого городка, где проживает семья подростка, недоумевают по поводу случившегося, ведь Тим вырос в хорошей семье. Родители – люди состоятельные, активно участвовали в общественной жизни округа. Сейчас, правда, положительные отзывы властей о подростке сменяются. Оказывается, они связаны только с тем, что Тим раньше не попадался на глаза полиции. Но вот в четверг выяснилось, что он был психически болен, подчеркивает газета «Франкфуртер Рундшау».
Спасибо, Ефим. Я напомню, что обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн познакомил нас вот с этими публикациями в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве на процессе по новому делу ЮКОСа бывший глава концерна Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранности ее имущества, то есть имущества ЮКОСа. Ходорковского и Платона Лебедева, уже отбывающих 8-летние сроки заключения по обвинению в экономических преступлениях, на этот раз судят по обвинению в хищениях в особо крупных размерах. Сегодня за процессом следит мой коллега Данила Гальперович. Сейчас мы узнаем у него все, что происходило сегодня в суде. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, я сразу же поясню вот это вот заявление Михаила Ходорковского. Дело в том, что по словам адвоката Михаила Ходорковского, Рима Клюбганта, бывший глава ЮКОСа сказал, что то имущество, которое, как обвинение утверждает, он и Платон Лебедев якобы похитили внутри самой компании ЮКОС, никак не охраняется сейчас государством и предложил в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом несколькими статьями принять меры к сохранности этого имущества, в том числе, например, те статьи, на которые ссылается Михаил Ходорковский, предполагают и арест этого самого имущества. А я напомню, что имущество ЮКОСа в результате банкротства компании было куплено компанией «Роснефть». И, соответственно, именно к этому, именно так и можно понимать смысл заявления Михаила Ходорковского, что вообще-то суд по-хорошему должен был бы наложить арест или предпринять некое действие, например, временную конфискацию вот этого самого имущества у компании «Роснефть». Кроме того, сегодня продолжились и, возможно, закончатся заявления защиты и ходатайств. В частности, например, есть ходатайство о возвращении дела в прокуратуру по уже не первому совсем поводу, очередному, можно сказать. Это связано с теми документами, на которые ссылается обвинение, но которое при этом не показывается защите и которое, в общем, не очень, по мнению защиты, может быть использовано. Вообще защита говорит о недопустимых доказательствах, которые нужно из дела удалить и их не ссылаться, соответственно. Кроме того, защита говорит о том, что другие ходатайства касаются, например, так называемых, как сказал Вадим Клюгант, блохов, блох и блошек, то есть мелких и крупных недочетов в позиции обвинения. А именно, например, того, что вот эта гигантская сумма якобы украденной нефти непонятно откуда взялась, при том, что там точные тонны, рубли, естественно, все это в огромных количествах, совершенно не ясно, по мнению защиты, из чего бралась эта арифметика.
Спасибо, Данила. Я напомню, что Данила Гальперович следит за процессом, сегодня следит за новым уголовным процессом по новым обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мы продолжаем программу «Время свободы». По данным некоторых российских средств массовой информации, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Российской армии генерал армии Валентин Корабельников подал рапорт об отставке в связи с планами Минобороны расформировать несколько бригад спецназа ГРУ. Сообщается также, что прошение об отставке удовлетворено не было, так как заместители Корабельникова отказались занять его место. Прокомментировать слухи об отставке генерала Корабельникова мой коллега Юрий Васильев попросил военного эксперта, главного редактора сайта агентура.ру Андрея Солдатова.
Прежде всего, с чем связана утечка информации о таком достаточно щекотливом деле?
Ну, я думаю, что прежде всего это связано с уже засвеченной историей вокруг, скандальной историей вокруг сокращения, по крайней мере, одной бригады, а, в общем, по некоторой информации, двух бригад спецназа ГРУ, при том, что люди, служащие в этих бригадах, уже начали публично выражать свое возмущение. Как вы знаете, идут митинги в Бердске. Поэтому, я думаю, это какой-то элемент давления на то, чтобы или это решение изменить, или как-то, по крайней мере, поднять его на какой-то уровень обсуждения.
Решение о сокращении одной либо двух бригад, как вам кажется, оно идет в русле армейской реформы, либо все-таки это какое-то политическое решение, не связанное ни с нуждами разведсообщества, ни с нуждами армии?
Я думаю, честно говоря, что здесь два момента. Первое, что представляется это как часть реформы, поскольку разговор об этом ходит уже больше года, и больше года планируется сокращение этих бригад. Но кроме этого, это, конечно, политическое решение, потому что после событий в Осетии, скажем так, все сроки и все темпы были ускорены. После этого пошли разговоры о том, чтобы не просто сократить бригады, но и переподчинить спецназ ГРУ сухопутным войскам. То есть это такое очень очевидное понижение статуса. Потому что, как вы знаете, спецназ ГРУ действует в интересах генерального штаба, может выполнять задачи на любом удалении от линии фронта, а сухопутные войска – это более локальные задачи. У них есть своя войсковая разведка, и решают они задачи, скажем так, более приближенные к линии фронта. И это просто другой уровень.
Но опять-таки, вот мы берем опыт августовской кампании в Южной Осетии. Там, как мы знаем, более всего проявили себя чеченские бригады ГРУ.
Это был не совсем чеченские бригады ГРУ, это был отряд, прежде всего, «Восток». И он уже формально не относится к спецназу ГРУ, а относится к 42-й стрелковой дивизии. При этом там действовали свои отряды спецназа ГРУ, и они тоже себя проявили неплохо. Но как раз там было, в общем, довольно очевидно, что командование не знает, как применять спецназ ГРУ. Не знает просто, для чего он нужен. Часто он применялся как просто силовая поддержка, как штурмовые группы для того, чтобы зачистить ту или иную высотку, а не, собственно, для того, чем они должны заниматься, то есть специальная разведка целей. После осетинских событий были большие, в общем, проблемы у главно-разведывательного управления, как из-за событий в Осетии, так и из-за того, что, в общем, не было предупреждающей информации, из-за того, что не были разведаны вовремя цели, в общем-то, не было предупреждений об операции грузинских войск. В общем, это привлекло к таким, если не репрессиям, то достаточно серьезным, в общем, проблемам внутри ГРУ.
Скажите, пожалуйста, извечная, скажем так, борьба ГРУ и смежников различных, здесь имеет место какое-то соперничество вот в данной истории?
Вы знаете, насколько я понимаю, что скорее соперничество сейчас проходит между ГРУ и внутренними войсками, а потому что внутренние войска, как вы знаете, они наращивают свои силы и ресурсы, и это, в общем, единственное силовое ведомство, которое не подвергается никаким сокращениям в результате реформы, и было принято решение, что нет, мы все останавливаем. Более того, там расширяются функции, прежде всего, как раз спецназовские функции расширяются. А плюс у внутренних войск есть своя разведка, которая командует выходец из ГРУ. Поэтому это, в общем, такой серьезный конкурент. Им придаются новые функции, им придаются, в общем, функции даже уже более близкие к тем функциям, которые есть у ГРУ. И, в общем, сейчас уже не очень даже понятно, чем должна заниматься одна разведка, чем другая, чем должен заниматься один спецназ, а другой. Например, принято решение, что у внутренних войск, которые, в общем, должны заниматься обеспечением, скажем так, зачисток в городе, там, в населенных пунктах, зачем им там парашютисты? В общем, понятно, что парашютисты нужны только в случае масштабных боевых действий, да, там, сразу вспоминается Вторая мировая война, высадка десанта и так далее. В общем, зачем это внутренним войскам, не очень ясно. Поэтому я боюсь, что здесь вот борьба идет между этими двумя ведомствами.
Несколько слов о перспективах Валерия Корабельникова.
К сожалению, мы здесь должны оперировать слухами, потому что это очень закрытое ведомство, самое закрытое силовое ведомство у нас. Проблема была в том, что Корабельников достаточно хитрым образом построил кадровую политику, по большому счету его нечем заменить. У него такие замы, что они, в общем, не очень готовы занять эту должность. Поэтому, возможно, это решение даже откладывалось какое-то время. Возможно даже, что решение о том, что Корабельников должен уйти, возможно, было принято и раньше. Просто здесь он сделал эту историю публичной именно для того, чтобы как-то повлиять на решение руководства страны по поводу этих бригад.
Напомню, что это было мнение военного эксперта, главного редактора сайта агентура.ру Андрея Солдатова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов 30-31 марта в Москве. Как сказано в заявлении Михалкова, он выступает как действующий председатель Союза. На процессе по новому делу ЮКОСа бывший глава концерна Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранности его имущества. Ходорковского и другого бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, уже отбывающих 8-летние сроки заключения, на этот раз обвиняют в хищениях в особо крупных размерах. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может стать кандидатом на пост мэра Сочи, место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. В Великобритании Лугового считают главным подозреваемым в убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий выдвигать списки кандидатов на муниципальных выборах только политическим партиям. При этом партиям разрешается включать в свои списки представителей общественных объединений. Министры финансов и главы центробанков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня под Лондоном меры по преодолению глобального кризиса. 24 человека убиты в результате авиаудара по базе талибов на северо-западе Пакистана, нанесенного, предположительно, американской авиацией. Китай беспокоится за безопасность своих средств, вложенных в США, заявил премьер-министр страны Вэнь Цзябао. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Суд в Белграде приговорил к длительным срокам лишения свободы 13 сербов, причастных к массовому убийству около 200 пленных хорватов из города Вуковар в Хорватии в 1991 году. 7 осужденных приговорены к 20 годам тюрьмы, 6 человек получили от 5 до 15 лет, а 5 были признаны невиновными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги.
Крупный судебный процесс против обвиняемых в убийстве около 200 граждан Хорватии начался в Белграде 2 года назад, когда Верховный суд Сербии аннулировал предыдущий приговор обвиняемым по этому делу, бывшим членом сербского военизированного формирования, который, кстати, был строже нынешнего. Однако главные подсудимые, признанные виновными в совершении преступления, все-таки получили максимальный срок наказания – по 20 лет тюрьмы. В ноябре 1991 года, когда после штурма частям югославской армии и полувоенных сербских формирований полностью разрушенный хорватский город Вуковар перешел под контроль сербов, из городской больницы была выведена большая группа хорватов, скрывавшиеся там хорватские солдаты, раненые, в том числе мирные жители, медперсонал. Сербские военные вывезли их на автобусах в ангар на расположенной поблизости свиноферме и передали бойцам так называемой сербской территориальной обороны. Там хорваты были сначала избиты, а потом на грузовых прицепах отправлены на поле Овчар и расстреляны у заранее вырытой бульдозером ямы. Найдено более 200 тел убитых, однако до сих пор опознаны только 192 жертвы. Судебный процесс в Белграде против обвиняемых в совершении этого преступления был первым, который велся на основе доказательств, предоставленных Международным Гаагским трибуналом, дающего военным преступникам возможность отвечать перед Национальным судом своих стран. Несмотря на то, что по оценкам международных наблюдателей, правосудие Сербии доказало, что оно в состоянии самоосудить своих военных преступников, представитель специальной сербской прокуратуры Бруно Векерич сообщил, что оно потребует апелляции по этому делу. Трудно комментировать решение суда. 7 максимальных сроков лишения свободы могут дать частичное удовлетворение жертвам. И этим наша прокуратура по военным преступлениям довольна. Однако мы выступим с апелляцией перед Верховным судом по делам тех лиц, которые были освобождены, и тех, которые в предыдущем судебном процессе получили по 20 лет, а теперь их срок наказания сокращен. Сербская правозащитница Наташа Кандич считает, что приговор, вынесенный прямым исполнителем массового убийства в Овчаре, еще не означает окончание всего дела. Этот случай не может считаться завершенным до тех пор, пока перед судом не предстанут все те, кто отдавал приказы совершить это военное преступление. Теперь получается, что наказаны только прямые исполнители, но не главные ответственные. Ведь ничего в Овчаре не произошло бы, если бы генералы югославской армии не позволили вывести людей из больницы и передать их территориальной обороне. В Гааге по обвинению в коллективной ответственности за преступления, совершенные в Вуковаре, были ранее приговорены к лишению свободы бывшие сербские офицеры Миле Миркшич на 20 лет тюрьмы и Веселин Шливанчанин на 5 лет. Айя Куге для «Радио Свобода», Белград.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Участники прошедшего в Лондоне первого собрания коалиции британских музыкантов выступили против планов ввести наказание за нелегальное скачивание музыкальных записей из интернета. В своем заявлении музыканты отметили, что они намерены поддержать потребителей. Коалиция была создана в прошлом году, ее членами стали Робби Уильямс, Энни Ленокс, Брайан Ферри и другие поп-звезды. Дизайнер Карл Лагерфельд подготовил выставку к 50-летнему юбилею куклы Барби. Он провел фотосессию с куклой и знаменитым манекенщиком Батистом Джабикони, который изображал ее друга Кена. Барби носит джинсы, купальник и вечернее платье от Лагерфельда. Выставка «Барби и Кен» проходит в магазине «Колет» на улице Сент-Оноре в Париже. Помимо фотографий представлены первые куклы Барби. В Калифорнии на 92-м году жизни скончалась коллекционер и филантроп Леонора Анненберг. В начале 1950-х годов Леонора и ее муж, медиамагнат Уолтер Анненберг, начали собирать работы импрессионистов и постимпрессионистов. В их собрании были полотна Сезанна, Моне, Ренуара и Ван Гога. В 1991-м коллекция была передана в дар музею Метрополитен в Нью-Йорке. Супруги Анненберг основали благотворительный фонд для поддержки проектов в области образования. 290 миллионов долларов они передали Университету Южной Калифорнии. Это было самое щедрое пожертвование в истории учебного заведения. Режиссер Джон Уотерс объявил о намерении создать оперу на основе своего фильма «Розовое фламинго». Комедия, снятая в 1972 году, стала культовой, но прокатная судьба у нее была сложной, и полная версия фильма вышла на экраны только в конце 90-х годов. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
«Розовых фламинго» очень точно сравнивали со взрывом септического резервуара. Фильм был снят почти без бюджета, но зато с такой хулиганской энергией, что и сегодня свежий юн, хотя скоро ему исполнится 40. Энергия эта исходила от гениальных актеров. Дивайна и Эдит Месси давно нет на свете, заменить их невозможно, но режиссер говорит, что опера получится отличная, поверим ему на слово. Основа для нее есть. В фильме Уотерс использовал дюжину песен из своей коллекции. В 97-м году к 25-летию ленты они вышли на юбилейном диске. В финале толстуха не только споет, но и сделает что-то еще, обещает Уотерс. Видевшие фламинго сразу поймут, о чем речь. Тем, кто еще не видел, портить впечатление и аппетит не будем.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры. Мы продолжаем программу «Время свободы». С какой целью Борис Немцов решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Сочи? Действительно ли он рассчитывает занять пост главы сочинской городской администрации? Или это политический ход, призванный привлечь всеобщее внимание к оппозиционному движению «Солидарность», сопредседателем которого Немцов является? Об одной из сетевых публикаций на эту тему в новом выпуске рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Участие Бориса Немцова в борьбе за пост мэра Сочи имеет, как сразу подметили наблюдатели, три стороны – практическую, пропагандистскую и идеологическую, пишет Максим Мамот в комментарии на сайте Лента.ру. Первое состоит в ведении собственной предвыборной кампании, подаче документов, внесении избирательного залога и почти неизбежном препирательстве с избиркомом. Вторая – в раскрутке движения «Солидарность» на общероссийской теме Олимпиады 2014. Наконец, участие в выборах, изменение идеологии непримиримой оппозиции, которая прежде от этого отказывалась и считала выборы фарсом.
Итак, практическая сторона. Формально она незатейливая. Главное, что требуется от кандидата, это предоставить свою биографию, сведения о доходах и имуществе, а также собрать подписи в свою поддержку или внести залог. Именно эти процедуры, как подчеркивает оппозиция, обычно и используются для недопущения до выборов неугодных власти кандидатов. На сей раз подписи Немцову собирать не придется, поскольку избирательный залог на выборах мэра Сочи составляет всего 282 тысячи рублей, а подписи пришлось бы собирать почти 6 тысяч. Интересно, что совсем недавно, 9 февраля, президент Дмитрий Медведев подписал закон, отменяющий возможность внесения залога на выборах всех уровней, однако в силу он вступит лишь 15 марта. Дата же выборов главы Сочи была назначена еще 26 февраля, то есть на этих выборах залог все еще возможен. Немцов предпочел именно залог. Тем не менее, для снятия его с выборов шансы остаются. Самое простое, что может сделать избирком, это объявить неполными сведения об имуществе и доходах, которые предоставил Немцов. – достаточно будет низок декларировать какой-нибудь гараж. В конце концов, и к биографии можно придраться, неясно, насколько подробной она должна быть. Ну, а в крайнем случае, если Немцову все-таки придется зарегистрировать, может обнаружиться какая-нибудь газетка неизвестного происхождения с незаконной агитацией за него. Кандидата придется временно отстранить, и когда будет доказана его правота, выборы, глядишь, пройдут. Да и федеральные СМИ можно задействовать в грядущей кампании.
Если формальная процедура регистрации довольно скучна и может закончиться для Немцова быстро и неудачно, то пропагандистский эффект происходящего действительно заметен, отмечает Максим Мамот.
Имя Бориса Ефимовича на какое-то время перекочует на первые полосы газет, причем не только региональных, туда-то его как раз вряд ли пустят. А с именем этим будет повторяться и название «Солидарности», сопредседателем которого является Немцов. Причем продолжаться все это будет еще некоторое время даже после того, как ему откажут в регистрации, если откажут. Можно будет громко протестовать, подавать жалобы, апелляции, пугать Страсбургским судом. Пропагандистский успех этих действий будет зависеть от степени комичности предлога, под которым его могут снять выборов. В документах сочинского избиркома сказано, что решение о регистрации кандидата должно быть принято не позднее, чем через 7 дней со дня предоставления кандидатам документов. Использовать это время Немцов может весьма продуктивно. Трудно сказать, что на самом деле происходит с олимпийской стройкой в Сочи, однако периодически оттуда приходят вполне панические сообщения. То РЕН-ТВ покажет бурьян на месте спорткомплекса, строительство которого не начиналось, то обозреватель «Новой газеты» заявит о неразрешимости транспортных проблем, все еще нет ни дорог, ни портов, необходимых Олимпиаде. И все это на фоне непрекращающихся рассказов о том, как местных жителей попросту выгоняют с земли, не выплачивая соответствующей компенсации. В общем, если можно на чем-то делать политическую карьеру, то именно на Олимпиаде. Это вполне достойно и бывшего первого вице-премьера Немцова. Олимпиада – личный проект Владимира Путина, он сам продвигал его. И именно отставки Путина требует солидарность. Все сходится.
Решение Немцова, кроме прочего, может отражать и пересмотр общего подхода солидарности к взаимоотношению с властью.
Ранее лидеры движения, особенно Гарри Каспаров, склонялись к мысли не участвовать ни в каких выборах, поскольку власть все равно не допустит победы по-настоящему оппозиционного кандидата. Быть может, с этой позиции солидарности не сошла, а решила лишь использовать такой редкий шанс, как выборы мэра Сочи, лишь в качестве повода заявить о себе. Предположение о том, что Немцов станет вторым Никитой Белых и действительно возглавит город по согласованию или по молчаливому одобрению Кремля, пока кажется практически невероятным. Слишком много резких слов было сказано Борисом Ефимовичем в адрес Путина и Кремля. До примирения далеко.
Так завершает свой комментарий на сайте Лента.ру Максим Мамот. Впрочем, и сам Борис Немцов не собирается идти с Кремлем на мировую, но и не отказывается от переговоров по конкретным вопросам.
Я с ним договариваться не собираюсь. Готов с ними обсуждать проблемы Сочи, да, и горожан. Это нормально совершенно, да. Ну, тут энергетический кризис, экологический кризис, людей выгоняют из земли и так далее, и так далее. Я остаюсь членом солидарности и дорожу поддержкой моих товарищей. Поэтому, ну, естественно, взгляды своих никогда в жизни не меняю. Я это собираюсь. Говорить можно с кем угодно, когда речь идет о судьбе граждан. Когда меня зарегистрируют, появятся, поскольку шансы мои высоки, как только меня зарегистрируют, так сразу же появятся люди, которые захотят это сделать. И пока у меня есть личные деньги для внесения залога. По нынешним законам, здесь, кубанским, процедура выдвижения группы граждан не предусмотрена. Здесь предусмотрено выдвижение от партии и самовыдвижение. Поэтому юридически это самовыдвижение, а политически это выдвижение группы граждан города при поддержке движения «Солидарность».
Политик онлайн, Андрей Шароградцев.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по новому делу ЮКОСа бывший глава компании Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранности ее имущества. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может стать кандидатом на пост мэра Сочи вместо проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий выдвигать списки кандидатов на муниципальных выборах только политическим партиям. Министры финансов и главы центробанков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня вблизи Лондона меры по преодолению глобального кризиса. 24 человека убиты в результате авиаудара по базе талибов на северо-западе Пакистана, нанесенного предположительно американской авиацией. Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов 30-31 марта в Москве. Как сказано в заявлении Михалкова, он выступает как действующий председатель Союза.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Борис Немцов будет разговаривать с Кремлем, но не договариваться, если станет мэром Сочи.
Комментарии эксперта.
Продюсер Каха Цискоридзе не понимает претензий в адрес своей песни «We don't wanna put in».
Право автора.
Саммит стран Тихоокеанского региона может не состояться во Владивостоке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и пришло время для нашей экономической панорамы, которую сегодня подготовил Иван Трефилов.
Автомобильная группа «ГАЗ», контролируемая российским бизнесменом Олегом Дерипаской, уже сейчас фактически находится в состоянии банкротства. И, как считают эксперты, от смены собственника ее может спасти только вмешательство государства. В четверг Владимир Лисин сообщил, что возглавляемый им Новолипецкий металлургический комбинат готовит документы о взыскании с «ГАЗа» в судебном порядке задолженности в 1 миллиард рублей за поставленную ранее продукцию. Кроме того, подобные иски группе уже направили в суды, в частности, «Альфа-Банк», а также «Магнитогорск» и Челябинские металлургические комбинаты, говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
Согласно тем данным, которые компания представила в конце февраля, текущий долг компании составляет порядка 44,8 миллиардов рублей. Из них им нужно будет погасить в первом квартале, то есть в течение марта, получается, порядка 23 миллиардов рублей. А, к сожалению, продажи компании сейчас находятся не на лучшем уровне. То есть, если посмотреть статистику, которая недавно была опубликована Ассоциацией европейского бизнеса в России, то продажи LCV коммерческих грузовиков группы ГАЗ в феврале упали на 68% по сравнению с февралем 2008 года. То есть, безусловно, компания, к сожалению, сейчас не имеет возможности генерировать достаточный операционный поток за счет продаж собственных автомобилей и для того, чтобы расплачиваться со своими поставщиками и с кредиторами.
В целом, до конца 2009 года, как следует из финансовых документов группы, она должна погасить как минимум 80% общей задолженности, то есть 36 миллиардов рублей. Учитывая, что в ближайшие месяцы производственные показатели газа резко не улучшатся, эксперты практически уверены в том, что группа не способна самостоятельно решить эти финансовые проблемы. Однако среди ее кредиторов, как отмечает аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын, пока нет единого мнения, что делать с компанией дальше.
Сейчас можно сказать, что стороны заняли две основных позиции. Одни настроены достаточно активно и говорят о том, что предприятие можно обанкротить для того, чтобы добиться выплаты этой задолженности. Но есть те, кто говорит, что это не столь необходимо, поскольку эффекта это никакого срочного ожидаемого не принесет, поскольку только функционирующее нормально предприятие, а именно даже группа компаний, напомню, что в группу ГАЗ входит два десятка заводов, после того, как она была консолидирована более года назад, именно работающая группа может эффективно расплачиваться своими долгами, но, конечно, растянув сроках погашения примерно на 5 лет.
В итоге, как прогнозируют эксперты, судьбу ГАЗа будут решать его основные кредиторы – Сбербанк, Банк ВТБ, а также Альфа-Банк. Аналитик «Метрополя» Михаил Пак согласен с тем, что банкротство группы им сейчас в целом невыгодно. Однако, по его мнению, план реструктуризации задолженности, предложенный ГАЗом банком, может быть согласован только при условии оказания компании помощи со стороны властей. Причем, как считает Михаил Пак, это могут быть не только государственные гарантии по кредитам на определенную сумму.
Здесь шла речь не только о 10 миллиардах рублей, но и о возможности участия госбанков в эмиссии облигаций ГАЗом. ГАЗ в свое время зарегистрировал 4 выпуска облигаций по 5 миллиардов рублей. То есть, таким образом, он хотел привлечь порядка 20 миллиардов рублей. И в целом госбанки типа ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка могли бы участвовать в этой эмиссии облигаций и, соответственно, выкупив ее, предоставив деньги компании. Но, к сожалению, сейчас какой-то ясности в отношении группы ГАЗ нет, потому что, на мой взгляд, сейчас государство в первую очередь заинтересовано в решении в таких более масштабных проблем. В первую очередь это сверстка бюджета, и уже после того, как будут определены расходы и доходы на этот год, корректировка их будет произведена, тогда уже можно будет надеяться на уже какую-то реальную денежную помощь российским автомобилестроителям.
По мнению аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьяна Козицына, ГАЗ в итоге договорится о пролонгации кредитов, и банкротство группы все-таки не произойдет. Но сможет ли ГАЗ в течение ближайших лет настолько улучшить свои производственные показатели, чтобы поправить свое финансовое положение и решить проблемы с кредиторами? Севастьян Козицын продолжает.
Продукция, всем известная под маркой «Газель», и другие грузовые автомобили группы, они могут быть, с учетом девальвации рубля, конкурентоспособны на российском рынке. Причем даже по сравнению с аналогичными автомобилями азиатских производителей. Я думаю, что в течение 5 лет использование «Газели» в качестве, подчеркну, все-таки грузового автомобиля, оно будет оправдано экономически и выгодно. Поэтому у группы есть шанс, если не выйти на объемы производства 2007 года, то, по крайней мере, к ним приблизиться, а, соответственно, как минимум расплатиться со своими кредитами.
В целом, с этим мнением согласен и аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак. Однако, по его словам, восстановление позиций ГАЗа будет зависеть, в том числе, и от общей ситуации в экономике.
В перспективе, я думаю, что все будет в большей степени зависеть именно от состояния кредитных рынков в России, поскольку продукцию, которую выпускает группа ГАЗ, она покупается либо за счет лизинговых схем, либо, соответственно, потребитель берет кредит в банке и покупает те же самые «Газели» на кредитные ресурсы для того, чтобы использовать их непосредственно в своей бизнес-деятельности. С восстановлением этих рынков, я думаю, что будут восстанавливаться продажи самой компании. К тому же компания сейчас предпринимает некую антикризисную программу, в рамках которой она планирует снизить себестоимость производства «Газели» и, в свою очередь, снизить цену «Газели» для того, чтобы каким-то образом поддержать спрос на ее продукцию. По крайней мере, за счет снижения цены «Газели» на 10-15% можно будет поддержать спрос минимум на 5%, на мой взгляд.
Проблемы группы ГАЗ обсуждались уже и в Министерстве экономического развития, и на уровне российского правительства в целом. Однако позиция государства в этом вопросе пока так и не определена.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. Согласно статистике, в Дании насчитывается 1 297 тысяч одиноких людей при общей численности населения в 5,5 миллионов. Причем количество одиноких неуклонно растет. Сегодня почти каждый четвертый житель Дании предпочитает жить один. О причинах этого датского, в широком смысле и скандинавского феномена, корреспондент «Радио Свободы» Сергей Джанян побеседовал с пастором датской народной церкви Оле Нильсеном.
Одна из главных тем скандинавской литературы, кинематографа и музыки – это тема человеческого одиночества. В чем причина такой ее притягательности для скандинавов? Разъяснение этого кроется, на мой взгляд, в географии. Скандинавский климат довольно прохладный, и большую часть своей жизни мы проводим в закрытых помещениях. Можно сказать, что каждый из нас создал себе свою маленькую норку. Такое положение вещей может привести в тупик одиночество, если человек недостаточно развивает свои отношения с окружающими. Другая же причина, я думаю, кроется в воспитании. Нас с детства приучают быть самостоятельными и не делиться своими проблемами с окружающими. Вывешивать свое белье на людях – это табу. А когда человек прячет в себе свои проблемы, то это прямой путь к одиночеству, ведь тогда он не осмеливается быть самим собой. Мы всеми силами стремимся жить без трещин на фасаде, но они все равно проявляются с обратной стороны выстроенной нами защиты. Совместимы ли понятия одиночества и успешность в скандинавском менталитете? В датском языке есть такое выражение «на вершине холодно». Пусть ты достиг успеха в обществе, разбогател или стал знаменитостью, но вместе с этим ты изъял себя из круга себе подобных. И ты не можешь рассчитывать на сочувствие и поддержку окружающих. В дело вступают законы Янтелова, неписанные скандинавской морали. Нельзя ставить себя выше общества. Поэтому, когда мы слышим о проблемах известных людей, мучающихся одиночеством и депрессией, то чаще всего думаем так. Ну что ж, они знали о том, что наверху холодно, и должны были сами предвидеть последствия. Скандинавскому обществу всегда были присущи черты коллективизма и взаимовыручки. Однако, согласно исследованию аналитического института Capacity and Opinion, свыше 50% датчан считают, что семья и государство не смогут обеспечить им старость и потребность в социальных связях. Чем объяснить такой парадокс? Да, цифры действительно шокирующие. И этому я вижу следующее объяснение. В построенном нами обществе всеобщего благоденствия мы все чаще перекладываем семейные обязанности на государство. Датчанин рассуждает так. Я не должен ухаживать за своей старой матерью, если она заболеет. Можно заглянуть к ней в свободное время, немного помочь по дому. Но уход за стариками обязано обеспечивать государство, которому я плачу налоги. Таким образом, мы стараемся освободиться от семейных связей, поскольку они осложняют нашу собственную жизнь. Помогает ли справиться с одиночеством религии? Я думаю, она помогает решить эту проблему двумя способами. Если человек по-настоящему уверовал в Бога, то он освобождается от своего одиночества, обретя собеседника внутри себя. Другой же, более распространенный вариант, когда человек посещает церковь, общается с другими прихожанами. И это тоже решает проблему его одиночества. Почему же в таком случае в датскую церковь ходит все меньше и меньше народа? Хороший вопрос. Я сам себе его не раз задаю. Мне кажется, дело тут опять же в привычке датчан не проявлять перед другими свои мысли, чувства и религиозность. Скажем, у нас есть прихожане, регулярно посещающие воскресные службы. Но они никогда не приходят в будние дни. Это означало бы, что они впускают Бога в свою жизнь больше, чем следует. Датчане, называющие себя христианами, по сути свои индивидуалисты. И хотя они могут позавидовать слаженной жизни мусульманской общины или традиционной еврейской семьи, но они ощущают в этом и оборотную сторону, и свободу. Если ты обязан ужинать по пятницам в семейном кругу, то это в понимании скандинава принуждение. Поэтому датчане весьма настороженно относятся к религиозному рвению и частным походам в церковь. Занимается ли государство проблемами одиноких людей? Мне кажется, эти проблемы вообще имеет смысл решать на уровне масштабных социальных проектов. Так, в настоящее время датский Красный Крест проводит в стране кампанию по привлечению добровольцев в ряды так называемых «миссиосвена» — приходящих друзей. Приходящий друг — это волонтер, готовый уделить пару часов своего времени в неделю для посещения одинокого человека. Во время такого визита друзья могут сходить в кино, на прогулку или просто выпить по чашечке кофе. Казалось бы, 2 часа в неделю совсем немного, но эти визиты имеют огромное значение для одиноких, ведь нередко это люди, по тем или иным причинам, лишенные повседневных контактов с окружающим. Помогает ли интернет датчанам преодолеть одиночество? Ведь по уровню компьютеризации общества Дания входит в число ведущих стран мира. Полагаю, что да, и появление социальных сетей типа Facebook это наглядно демонстрирует. Ведь самое ужасное для одинокого человека – это то, что могут пройти дни или даже недели, пока кто-то вспомнит о твоем существовании. А сетевое общение фактически снимает эту проблему. Всегда можно заявить о себе в том или ином виртуальном сообществе. Кроме того, меняется и понимание того, что называть общением. Если раньше оно подразумевало физическое присутствие собеседников, то сейчас это ограничение в принципе снято. Как вы считаете, возможно ли справиться с проблемой одиночества в будущем? До тех пор, пока дела идут хорошо, проблема в принципе не решаема, ведь мы сами выбрали этот индивидуалистический путь, если говорить о скандинавском понимании свободы и независимости. Откровенно говоря, я думаю, что здесь, в Дании, людей может заставить задуматься друг о друге лишь серьезный кризис, что-то подобное 11 сентября в США, но мне не хотелось бы платить столь непомерную цену за это прозрение. Говорит пастор датской народной церкви Оле Нильсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, главные темы следующего часа программы. Ну, помимо нового уголовного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, к которому мы, разумеется, вернемся, поговорим на такую тему. Поправки в Уголовный кодекс России инициировали общественную дискуссию о степени ответственности медицинских работников. Будет также репортаж из Петербурга, где перед судом предстали члены экстремистской группировки, которых обвиняют в нескольких убийствах на почве расовой ненависти. Ну и наши постоянные рубрики, например, «Мировая политика». Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонна из активистов достаточно быстро перекрыла половину проезжей части проспекта.
В тот день, когда Чешская Республика, Венгрия и Польша вступили в НАТО, холодная война завершилась.
Нападавший произвел в школе минимум 60 выстрелов.
Граненый стакан, пачка соли, ржаной хлеб и плацкартный билет.
Берни Мэдов остаток своей жизни проведет в тюрьме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».